уточнение причин смерти.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И о погоде. С каждым днем зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части европейской территории сохранится до конца января. В Москве сегодня днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -10, -12. По области -9, -14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура -9, -11.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Как политические изменения на молдавской территории отразились на внешнем виде почтовых открыток? Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех. Обнаружена область мозга, ответственная за удовольствие от курения.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашего утреннего эфира. Почему у читателей падает интерес к газетам и журналам? Социологи проводят специальные исследования. Подробнее об этом вы услышите примерно через полчаса. Я снова напомню вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, люди стали меньше подписываться на газеты и журналы?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
В понедельник президент Израиля Моше Кацав возвращается в резиденцию главы государства после выходных, проведенных в своем доме за пределами Иерусалима. На днях президент с одобрения Кнессета временно сложил с себя полномочия в связи с намерением генерального прокурора выдвинуть против него обвинения в ряде преступлений, включая изнасилование. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
Адвокаты Кацава заявляют, что если им официально будут предъявлены обвинения, президент готов подать в отставку. Однако группа депутатов Кнессета намерена, не дожидаясь этого, инициировать процесс импичмента. Президент не частное лицо и не может использовать свое служебное положение, прикрываться им от правосудия. Он должен уйти и строить свою защиту как частное лицо из своего дома, считает депутат от партии Мерец Захава Галеон. Премьер-министр Эхуд Ольмерт на днях впервые прокомментировал ситуацию и не поддержал Кацава. Нет никакого сомнения, что президент не может оставаться при исполнении своих обязанностей и должен будет покинуть резиденцию главы государства. Для принудительной отставки президента потребуется долгая и сложная процедура. В итоге для объявления импичмента «за» должны будут проголосовать по меньшей мере 90 депутатов. Напомню, что в июле прошлого года Кацав сам обратился к генеральному прокурору Менахему Мазузу с жалобой на бывшую сотрудницу президентского аппарата, заявив, что она шантажирует его, ложно обвиняя в сексуальных преступлениях. Однако впоследствии прокуратура пришла к выводу, что у нее достаточно оснований для предъявления президенту обвинений. На противоправные действия сексуального характера пожаловались еще 3 женщины. По сообщениям, обвинение в изнасиловании будет предъявлено Кацаву в связи с эпизодом, относящимся к более давнему периоду, когда он работал министром туризма, на основании жалобы другой женщины, бывшей сотрудницы министерства. К ним будут приплюсованы обвинения еще 3 истец в сексуальных домогательствах и склонению к близости с использованием служебного положения. Сам Кацав на пресс-конференции, прошедшей в среду, обвинил прессу и органы правопорядка в предвзятости и травле, заявив, что СМИ промыли мозги израильскому обществу, а его подвергли суду линча, не дожидаясь не только решения суда, но и предъявления ему официальных обвинений. Я чист и останусь незапятнанным, однако ущерб, нанесенный мне, останется навсегда. Я буду бороться за свою честь и достоинство. Я знаю, что невиновен, и это придает мне силы. Отставка Кацава еще не состоялась, а на его место уже подбирают кандидатов. Фаворитом считается ветеран израильской политики Шимон Перес. Он уже баллотировался на этот пост в 2000 году, однако проиграл Кацаву. Пока же Моше Кацав временно передал полномочия главы государства спикеру парламента Дали Ицек. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. О первых полосах. В распоряжении газеты «Коммерсант», об этом издание сообщает сегодня, оказался текст второй статьи экс-главы ВИП-банка Алексея Френкеля, которого обвиняют в заказном убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова. В тексте, написанном летом 2006 года, господин Френкель конкретизировал обвинения в коррупции к ЦБ, описал систему взяток в банковском надзоре Центробанка и фактически назвал трех персонально подозреваемых им чиновников Центробанка. Это Виктор Мельников, Михаил Сухов и Андрей Козлов. Подробнее об этой статье читайте на первой полосе «Коммерсанта». Еще одна публикация издания называется «Очень страшное кино». Вчера стало известно о покушении на гендиректора ГУП «Московское кино», претендующего на 50 московских кинотеатров, Анну Пендраковскую. Женщина, получившая 4 ножевых ранения, в тяжелом состоянии оказалась в реанимации. Следствие проверяет версию о возможной связи покушения с реформой системы управления городскими кинотеатрами, пишет «Коммерсант». Еще об одном происшествии, которое случилось в ночь на пятницу, пишет «Время новостей». Московский университет вновь оказался в центре внимания спецслужб и спасателей. В ночь на пятницу неизвестные злоумышленники подорвали бомбу в одном из общежитий в главном здании МГУ на Воробьевых горах. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Бомба взорвалась на незаселенном этаже, где в прошлом году произошел пожар, а теперь идет ремонт. Подробности этого взрыва на первой полосе «Времени новостей». «Куда пойти учиться террористу» – заглавлен материал. И еще об одной публикации издания. Белорусский президент Александр Лукашенко не оставляет попыток продолжить дискуссию вокруг поставок российской нефти на белорусские перерабатывающие производства. В пятницу он заявил, что до сих пор не заключен договор о февральских поставках, так как российская сторона якобы требует, чтобы цена была выше мировой. Это никуда не годится, и такого в мире нигде нет, цитирует господина Лукашенко газета «Время новостей». «Ведомости» публикуют в сегодняшнем номере на первой и пятой полосах интервью с одним из самых богатых людей России Олегом Дерипаской. В интервью «Ведомостям» владелец холдинга «Базовый элемент» рассказал, как ему удается управлять этой гигантской бизнес-империей, а также об отношениях с властью. Интервью с Дерипаской читайте в сегодняшних «Ведомостях». И о едином госэкзамене пишет сегодня на первой полосе в центральном материале «Газета «Газета». В пятницу Государственная Дума в третьем окончательном чтении одобрила поэтапное введение единого госэкзамена по всей стране. Разговоры о повсеместном введении ЕГЭ ведутся уже более 6 лет, и за это время большинство российских регионов уже апробировали его в местных школах.
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за минувший день, по утверждению властей, убито около 250 боевиков. В ходе операции упал американский вертолет. Погибли двое военнослужащих США. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать «Яблоко» на выборах в Санкт-Петербурге. Лидеры Хамаса и Фатха согласились прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Телепублицистика на современном экране – это главная тема программы. В гостях у Анны Качкаевой, президент АТВ Анатолий Малкин. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Это значит, что подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Если я не ошибаюсь, нас ждут какие-то новости из мира шахмат.
Да, на шахматном супертурнире в Вейканзее в заключительном 13-м туре Левон Аронян из Армении выиграл у Сергея Тивякова, представляющего Голландию, а болгарин Веселин Топалов сыграл в ничью с Таймуром Раджабовым из Азербайджана. И таким образом Аронян, Топалов и Раджабов набрали по 8,5 очков и поделили первые и третьи места. На полочка отстал от них россиянин Владимир Крамник в последнем туре, одержавший победу над голландцем Люком ван Вейли. В Мельбурне завершился открытый чемпионат чемпионат Австралии по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал швейцарец Роджер Федерер, который в финальном поединке взял верх над чилийцем Фернандо Гонсалесом 7-6, 6-4, 6-4. Для Федерера это 10-й выигранный турнир серии «Большого шлема» и 46-й титул в карьере. И еще один финал состоялся в последний день турнира в смешанном разряде. Там россиянка Елена Лиховцева с канадцем Даниэлем Нестером выиграли у белорусской пары Виктория Азаренко, Максим Мирный 6-4, 6-4. На чемпионате мира по скелетону и бобслею, который проходит в Санкт-Морице, в воскресенье первый комплект наград был разыгран у бобслеистов. В соревнованиях мужских двоек победу одержал экипаж из Германии Андре Ланга, Кевин Куске. Серебряную медаль выиграли швейцарцы Ива Рюга, Томми Герцог, бронзовую итальянцы Симона Бертаццо, Самуэле Романини. Еще один чемпионат мира по гандболу среди мужских команд продолжается в Германии. Вчера там были сыграны заключительные матчи второго группового турнира. Сборная России выиграла у команды Венгрии 26-25, хорваты взяли верх над испанцами 29-28, а датчане обыграли чехов 33-29. Первое место в группе заняла сборная Хорватии, набравшая 10 очков, у Дании и Испании по 6 и по 4 у России и Венгрии. Россияне в итоге заняли 4 место за счет лучших дополнительных показателей. Из другой группы в плей-офф вышли команды Польши, Германии, Исландии и Франции. С победителем группы сборной Польши сыграет в четвертьфинале российская команда. Этот матч пройдет завтра. Ну а в Кемерово проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Все три матча первого дня завершились там с крупным счетом. Россия, Норвегия 18-2, Финляндия, Белоруссия 14-1, Швеция, Казахстан 8-1. И уже в эти минуты начался первый матч второго дня, Швеция, Белоруссия. После его окончания будут играть Норвегия и Казахстан, а затем Россия и Финляндия. Также сегодня начнутся мужские теннисные турниры в США, Хорватии и Чили. А на футбольном турнире в Израиле, Кубке Первого канала, состоится матч московского «Спартака» с «Маккаби» из «Хайфа». И победитель этого матча выйдет в финал, где сыграет ЦСКА.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
Современные историки обладают гораздо более разнообразным арсеналом подходов к изучаемому материалу и средств для анализа, чем их предшественники. Особый интерес представляют теперь для историка обычные почтовые открытки. В Кишиневе в Национальном музее истории и археологии открылась уникальная выставка почтовых карточек, напечатанных на территории нынешней независимой Молдавии с последней трети XIX века до сегодняшнего дня. Мой коллега Кирилл Кобрил задал директору музея, доктору исторических наук Евгению Саве, вопрос, как политические изменения на молдавской территории отразились на внешнем виде почтовых карточек, как связаны здесь политика, история и дизайн.
Ну, это отразилось в различных формах, в некоторой степени в политической, идеологической, скажем так, искусствоведческой, безусловно. Конечно же, с тех пор, когда появились первые почтовые карточки, это произошло в 70-х, 80-х годах 19-го столетия, и, соответственно, можно сказать, что уже история почтовых карточек во всем мире насчитывает более столетия. Каждая эпоха имела предпочтительные аспекты. Можно разбить эту эпоху или эти эпохи на три части. Период Бессарабской губернии, которая входила в состав Российской империи, и это, как известно, было до 1918 года. Потом период между Первой и Второй мировой войной, значит, когда Бессарабия входила частично в Румынию. И, соответственно, советский период является тоже определенным таким эпохальным периодом. И, соответственно, уже после независимости в 90-х годах, это, можно сказать, такой четвертый маленький период. Почтовые карточки во всех этих периодах, конечно, отражали соответствующий политический и государственный строй. Допустим, в период Российской империи в основном карточки отображали исторические памятники, искусство, города. Можно сказать, что этот период был не столь политизирован и не столь подвержен какой-то определенной идеологии, но тем не менее карточки подвергались определенной цензуре. Допустим, на некоторых карточках этого периода можно на обратной стороне увидеть штампик, дозволен цензур. Классический период заканчивается в 1917 году, одновременно с организацией революции большевиков. Соответственно, с установлением советского путинского большевистского режима, в том числе и на территории нынешней Молдовы, и радикально изменился подход к изданию почтовых карточек. Они были сильно подвержены цензуре, изменился практически тематический аспект. В основном издавались карточки такого социалистического характера, и в основном это было посвящено, допустим, Владимиру Ленину или другим большевикам. Такая система существовала вплоть до 90-х годов, когда вот после разбала Советского Союза произошли радикальные изменения во многих бывших социалистических советских республик. Начиная с 91-го года, после провозглашения независимости Республики Молдова, карточки становятся наиболее яркой возможностью, на которых можно передать национальную историю, искусство, культуру. Даже на некоторых карточках, изданных после 91-го года, отражены, допустим, какие-то государственные реформы, декреты и так далее.
Можно ли прочитать историю Молдавии или территории, которая сейчас является независимым государством Молдова, по вот этим карточкам, если это читает человек, ну, скажем так, искушенный в исторической науке и в искусстве?
Да, безусловно. Дело в том, что почтовые карточки уже составляют определенный исторический документ. Иногда можно даже сказать, что отдельные карточки или определенная тематика почтовых карточек могут сказать больше об исторических событиях, чем какая-то научная статья. Это уже исторический источник, и они предоставляют довольно серьезную возможность научным исследователям пользоваться их для каких-то реконструкций исторических событий.
С Евгением Савой беседовал наш коллега Кирилл Кобрин.
8:23 в Москве, и продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
Доклад о положении страны и политическое наследие президента Буша. Как сделать высшее образование доступным для всех? Американские законодатели предпринимают необычный шаг. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Выступление президента Буша с докладом о положении страны было, что называется, самой горячей темой прошлой недели. Президент, которому остается провести в Белом доме меньше 2 лет, и который в силу обстоятельств, в том числе смещения баланса сил в Конгрессе, теряет возможность оказывать заметное влияние на политический процесс, спешит обозначить темы, способные составить его политическое наследие. Почти все они – будущее Ирака, энергетическая независимость, реформа медицинского страхования, новые иммиграционные законы – были выпукло заявлены президентом во время выступления. Но реакция на это выступление, скорее всего, была не той, что ожидал Белый дом, рассказывает Ян Рунов.
Первая реакция на доклад Буша о положении страны была положительная. По опросам общественного мнения, примерно 80% американцев одобрили предложение президента. Казалось бы, Бушу удалось настроить Америку на оптимистический лад. Но в то же время около 70% выразили сомнение, что эти предложения президенту удастся осуществить в оставшиеся 2 года. О том, насколько эти планы реальны, говорит директор Центра за правительство, представляющий интересы народа при Институте Катона Джон Сэмплс. Я полагаю, что доля скептицизма у большинства американцев по поводу того, насколько выполнимы предложения, высказанные Бушем, вполне оправдана. Некоторые из предложений, как ясно уже теперь, будут вообще отклонены большинством в Конгрессе. Например, реформа системы оплаты за медицинское страхование. Энергетическая проблема давно требует решения, но значительно снизить зависимость Соединенных Штатов от импортной нефти вряд ли удастся, потому что цена таких реформ слишком высока. Например, потребление бензина. Бензина можно снизить либо путем повышения налогов на него, тогда бензин будет стоить дороже, либо путем более активного перехода на этанол, что тоже повлечет за собой повышение стоимости горючего, да еще подорожают и продукты питания, если урожаи кукурузы пойдут на выработку этанола. Естественно, такое предложение будет встречено избирателями в штыки. Наконец, вопрос об Ираке, наиболее трудный для Буша. Его желание направить дополнительные войска в Ирак не получило поддержки большинства американцев, которые не верят, что это поможет стабилизировать ситуацию или приблизит нас к осуществлению изначальной задачи, поставленной президентом Бушем в Ираке. Как нынешние скептические настроения избирателей отразятся на президентских выборах 2008 года, подготовка к которым уже началась? Это поможет демократам. У демократической партии много козырей для победы, и один из главных – иракские неудачи республиканского правительства. Благодаря Бушу республиканцы победили на промежуточных выборах в 2002 и в 2004 годах, и из-за Буша же проиграли в 2006 и, возможно, проиграют в 2008. Это был Джон Сэмплс из Института Катона.
О том, что могло значить это выступление для президента Буша, я спросил американского политолога, сотрудницу Института American Enterprise Карлин Бум.
Президент Буш знает, что ему предстоит трудный путь, если он хочет вернуть доверие американцев и их веру в его способность справиться с иракской и другими проблемами. Его рейтинги, согласно опросам общественного мнения, остаются на рекордно низких уровнях, что парадоксально, учитывая, например, благополучные экономические времена с нижайшим уровнем безработицы и повышающимися доходами населения. Но, если можно так выразиться, роком президента стал Ирак.
Мне кажется, что Джордж Буш воспринимал доклад о положении страны как возможность получить трибуну для того, чтобы еще раз воззвать к американцам с просьбой поверить ему и быть готовыми довести иракское дело до конца. Интересно, что, на мой взгляд, он был наиболее эмоциональным и живым на трибуне, говоря именно об Ираке. Я думаю, он осознает, что память о его президентстве и его политическое наследие будет зависеть от исхода иракской операции. Интересно, что на этот раз президент не воспользовался докладом о положении страны для того, чтобы выдвинуть значительные инициативы, как было прежде, когда он, скажем, объявил о намерении бороться с так называемой осью зла или предложил провести историческую частичную приватизацию системы социального обеспечения. Как вы считаете, что это, усталость президента или неверие в свои силы?
На мой взгляд, его предложение о реформе медицинского страхования – крупная инициатива. Будет ли она осуществлена, сказать очень трудно. У президента Буша практически не остается времени для реализации больших инициатив, включая и эту. В любом случае, на претворение радикальных начинаний, на поиск компромиссов и законотворчества уходит до 15 лет. Так что президент может заложить основы для таких фундаментальных реформ. С другой стороны, как это ни странно, но приход демократов к власти в Конгрессе может способствовать осуществлению иммиграционной реформы президента, которую заваливали его однопартийцы. Они говорили, что эта реформа подразумевает полное прощение нелегалов, и она спровоцирует новую волну незаконной иммиграции. Демократы так не считают, так что не исключено, что президенту еще и удастся добиться успехов в оставшееся ему время.
Говорила американский политолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это падение интереса к газетам и журналам. Репортаж на эту тему вы услышите примерно через 2 минуты. Я снова напомню вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Почему, по вашему мнению, люди стали меньше подписываться на газеты и журналы? Пишите нам, мы все еще принимаем ваши сообщения.
А в студии рядом с нами находится Виктор Нехезин, ведущий программы «Свобода в 9». Витя, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Я могу сказать, что в моей программе мы продолжим обсуждать эту самую тему, тему подписки, конечно, но в первую очередь поговорим об актуальных темах. На мой взгляд, самая актуальная тема – это покушение на директора Московского кино Анну Пендраковскую в Москве. Оно совершено было еще в субботу, однако информация появляется только сейчас. И подробный разговор о ситуации в Израиле.
Не выключайте свои радиоприемники, слушайте программу «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве половина девятого, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
По данным одного из таких последних...
Радио «Свобода». Новости.
Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии после совершенного на нее нападения. Как сообщается, в субботу вечером неизвестный напал на Пендраковскую в подъезде ее дома и нанес ей несколько ножевых ранений. Транскавказская автомагистраль закрыта из-за схода лавины, как сообщила МВД Северной Осетии. Лавина сошла днем в воскресенье, и к вечеру дорога была очищена. Однако трасса остается закрытой из-за угрозы новых лавин. В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину. Из 4 человек спасти удалось 2. Сигнал бедствия туристы и жители города Ангарск подали в пятницу. Лавина накрыла их на горном маршруте в Саянах. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Пресс-служба белорусского лидера назвала провокацией подобное толкование высказываний Лукашенко, сделанных ранее для белорусского телевидения и показанных в воскресенье на одном из российских телеканалов. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировок «Фатх» и «Хамас». С четверга в перестрелках погибли приблизительно 30 человек, свыше 60 получили ранения. Лидеры обеих группировок приняли решение приглашения короля Саудовской Аравии Абдаллы прибыть в священный город Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. Дата встречи пока не объявлена. Ирландская националистская партия «Шин Фейн» признала правомочность полиции и судов Северной Ирландии. Это решение открывает возможность для проведения выборов автономного парламента этой британской провинции. В Иран прибыли трое инспекторов Международного агентства по атомной энергии.
И несколько слов о погоде. С каждым днем зима все увереннее чувствует себя на европейской территории России. Почти каждый день идет снег, и в средней полосе уже выросли настоящие сугробы. Морозная погода на большей части европейской территории сохранится до конца января. В Москве сегодня днем местами небольшой снег, условия для гололедицы, максимальная температура -10, -12. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков. Температура 9-11 ниже нуля.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Россияне стали реже читать газеты. К такому выводу пришли социологи Левада-центра, которые на протяжении нескольких лет изучают читательскую аудиторию. По их наблюдениям, число тех, кто вовсе не читает ни газет, ни журналов, ни книг, заметно выросло. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказала социолог Левада-центра Ирина Полилова.
По данным одного из таких последних исследований на эту тему, которое проводил Левада-центр, 38% опрошенных сказали, что читают газеты постоянно, и 44% от случая к случаю. А что касается журналов, то процент значительно ниже. Только 17% читают журналы постоянно, 44% от случая к случаю и 39% не читают журналы никогда. Но с газетами ситуация выглядит более оптимистичной, потому как газеты выпускаются чаще, газеты тоньше, они ниже по цене. Ну и в частности многие россияне читают газеты областные, городские, районные, некоторые из которых раздаются вовсе бесплатно. Второй вопрос исследования, которое мы задавали нашим респондентам, звучало так: какие из следующих газет вы читаете более или менее регулярно? Здесь на первом месте по России газета «Аргументы и факты», которую более-менее регулярно читают 16% россиян. Еще 13% выбрали «Комсомольскую правду», 7% газету «Жизнь», еще 7% «Спид-инфо» и 5% «Московский комсомолец», но по большей части за счет Москвы, потому что в Москве после «Аргументов и фактов» «Московский комсомолец» самый востребованный печатный источник информации.
Вы отслеживали динамику читательской активности?
Мы все-таки фиксируем снижение читательской активности, потому что, например, по данным вот опроса 2003 года, 43% наших респондентов говорили о том, что читают газеты постоянно. По итогам там одного из последних опросов это 38%. И вместе с тем растет, соответственно, число тех, кто вовсе не читает прессу.
Вы могли бы объяснить, почему это происходит, почему снижается читательская активность?
Проблема, скорее всего, не именно в газетах и в журналах, хотя и в их содержании тоже. Есть проблема общая, касающиеся чтения вовсе массовые. Она связана с тем, что, с одной стороны, население, особенности молодое, за счет которого как бы должен был происходить рост читательской активности. Вот это молодое население предпочитает другую просто форму досуговой деятельности. В частности, пользование интернетом, но не, скорее даже не как информационным источником, как просто форма развлечения. Но в частности, все равно и может обращаться к интернету, ну, как источнику информации, заменяющему, скажем, там, информацию газетную. Тем не менее, все-таки массовым это назвать нельзя, потому как, несмотря на рост числа пользователей, числа постоянных пользователей интернета, все равно еще он недостаточно велик для того, чтобы об этом говорить как о массовом явлении. Интернет все-таки распространен больше среди городских жителей. Прежде всего, это Москва и крупные города. Среди жителей небольших по размеру населенных пунктов, а уж что говорить о деревнях и селах, там совсем невысокий уровень доступности интернета.
С социологом Левада-центра Ириной Полиловой побеседовала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Почему люди стали меньше подписываться на газеты и журналы? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина обратилась к жителям Томска.
И такой стереотип, что пресса у нас продажная, он достаточно живуч. У нас либо СМИ подконтрольны, либо же центральные какие-то СМИ, они просто до нас не доходят. Личный мой пример, когда я подписывался на журнал, в общем, хочет знать информацию из первых рук, да, и чтобы она как можно оперативнее доходила. Когда мне журнал приходил домой, через неделю после того, как он вышел, когда выходит новый номер, не имеет смысла на него там подписывать. То есть проблемы с доставкой еще раз, да, такие возникают.
А мне наоборот кажется, что больше, потому что никогда газету не купишь же в ларечке, вообще кончаются они там все время раньше, чем я прихожу туда. Мне казалось, что не меньше. Я не подписываюсь, я их покупаю. Мне так удобнее.
Лично мое мнение, вот как ситуация моей семьи, такова, что вообще сейчас цивилизация движется как бы коттеджной цивилизацией. Очень много народу живет, переезжает за город, даже моя семья. Там просто не развиты почтовые услуги. Мы покупаем, когда в городе бываем, а так не подписываемся. Вот и все. Сейчас альтернативные источники информации очень развиты, такие как интернет. Интернетом сейчас, ну, разве что пожилое поколение не пользуется, все остальные и в офисах, и в школах, и в институтах. Везде есть интернет, можно узнать все новости.
Потому что не читаю вообще газеты. Получаю информацию с телевизора. И друзья у меня тоже не выписывают газеты. Газет много, а правды нет все равно.
Настя, можно задать вопрос? Скажите, почему, на ваш взгляд, люди стали меньше выписывать газеты и журналы?
В 90-е годы как бы просто сама привычка ушла у людей подписываться, потому что тогда это было для многих просто по финансовым причинам неприемлемо. Это достаточно серьезная была нагрузка на бюджет личный. И, ну и поэтому просто сама по себе привычка, которая существовала еще в советские времена, подписываться на несколько газет в каждой семье, она просто ушла. Ну, а теперь она не восстанавливается. Ну, в какой-то степени для кого-то место газет занял, может быть, интернет, для кого-то телевидение. То есть привычка, соответственно, это не восстановилась. Ну, предположение, разумеется, только.
Ну, я считаю, им стали меньше верить. Потому что кругом пропаганда и платные материалы, то есть и уже народ надоел, эта пропаганда по телевизору, то есть еще читать это, об этом в газетах, то есть нет объективной информации, все об одном и том же.
Ну, в сегодняшнее время, когда очень занят любой человек, можно приобрести газету, идя домой, в любом супермаркете, в магазине, масса ларьков, магазинов, киосков по дороге. А сходить специально на какую-то почту – это очень проблемно, нужно найти время для этого.
Ну, в семье этого не делаете?
Нет, мы этого не делаем. Сейчас можно купить все проще где-то по дороге.
Так жители Томска отвечали на вопрос, почему меньше стали выписывать газеты и журналы. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Обнаружена область мозга, ответственная за удовольствие от курения. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Ученые из Университета Южной Калифорнии сообщают, что курильщики с поврежденной областью мозга, называемой инсула и связанной с эмоциями и чувствами, прекращают курить быстро и легко. В начале 90-х ученые уже предполагали, что инсула, островковая зона полушарий головного мозга, может быть платформой для чувств и эмоций. Последние результаты показывают, что удовольствие от курения может опираться на эту платформу. Открытие роли островковой зоны мозга в склонности к курению показывает новые направления для лечения никотиновой зависимости. Энтомологи из Национального университета в Сингапуре обнаружили, что пауки-скакуны остро нуждаются в ультрафиолетовом свете. Ультрафиолет оказался очень важен для продолжения рода пауков. Экспериментаторы помещали пары пауков в разные условия ультрафиолетового освещения, чтобы определить их реакцию друг на друга. Сначала это был полный свет с ультрафиолетовым спектром, затем ультрафиолетовые лучи, направленные только на самцов или только на самок. Результаты показали, что поведение ухаживания у пауков-скакунов зависит от ультрафиолетового света. По мнению ученых, пауки-скакуны имеют маркировку, которая ярко проявляется именно в ультрафиолете. Илианой – древнеримский курорт с термическими водами, расположенный на территории Пергама в Западной Турции, может быть затоплен в ближайшее время в связи со строительством дамбы. В строительство дамбы было вложено немало денег, поскольку местным фермерам нужна вода. Команда турецких археологов, ведущая раскопки в этом районе, пытается, если не предотвратить затопление, то хотя бы задержать его еще на 5 лет, чтобы успеть закончить исследование. С 1998 года на территории Илианой археологами найдено около 10 тысяч экспонатов, включая статуи, керамику, монеты и изделия из стекла. Риск развития опухолей мозга среди людей, которые 10 лет пользуются сотовыми телефонами, гораздо выше по сравнению с людьми, не использующими сотовый телефон. Таковы предварительные результаты исследования, проведенного в Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Исследование охватывало более 4,5 тысяч человек. В ходе него было также выявлено, что опухоли чаще возникали с той стороны головы, к которой люди прикладывают телефон в разговоре. Однако сами медики не склонны делать твердое заключение без дальнейших исследований, который выявит истинные причины возникновения опухолей.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8 часов 42 минуты в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Вернемся к одной из главных тем сегодняшних газет, завершившемуся Международному экономическому форуму в Давосе. Вот что пишет об этом «Время новостей». Дмитрий Медведев в Давосе предпочел разговору о собственном будущем, рассказ о перспективах страны. Первый вице-премьер России Дмитрий Медведев минувшую субботу, за год и 2 месяца до президентских выборов, предстал на Всемирном экономическом форуме в Давосе перед мировой политико-экономической элитой в качестве возможного кандидата на пост президента России. Во всяком случае, мировые СМИ аттестуют его именно так. Сам господин Медведев высказался по ключевым вопросам развития России, ее отношений с другими странами, позиционирования страны в мире и в целом. Он подробно и охотно говорил, скажем, о проблемах становления демократии в России, о преемственности власти или о ближневосточном урегулировании и проблеме Косово. К слову, вице-премьер и министр обороны Сергей Иванов, который рассматривался политологами в качестве другого возможного преемника господина Путина, никогда не сдерживал себя в высказываниях на темы, которые, казалось бы, не связаны с его должностными обязанностями. В Давосе, пишет «Время новостей», Дмитрий Медведев, как и следовало ожидать, пресек прямые разговоры на темы его возможного президентства, заявив, что не занимается абстрактными рассуждениями о своем политическом будущем, поскольку это отвлекает его от основной работы. Однако о своем видении политического будущего страны говорить он отнюдь не отказался. К радости, а может и к разочарованию слушателей, Медведев дал понять, что после ухода Владимира Путина с поста президента России он сохранит преемственность курса. Мир сегодня настолько взаимосвязан, что крайне сложно ожидать каких-либо резких шараханий в курсах тех или иных государств, даже при смене политических элит, подчеркнул Медведев. Во всяком случае, демократические государства, на мой взгляд, тем и отличаются от недемократических, что в случае прихода к власти других сил, других партий, сохраняется преемственность курсов, заявил он. Россия же, по убеждению Дмитрия Медведева, является демократическим государством, причем демократическим, как он заметил, без каких-либо дополнительных определений. Тем самым Медведев продолжил заочную дискуссию вокруг термина «суверенная демократия». «Сегодня мы строим новые институты, основанные на базовых принципах полноценной демократии. Демократии без ненужных дополнительных определений. Демократии эффективной, которая опирается на принципы рыночной экономики, верховенства закона и подотчетности власти остальному обществу. Мы хорошо понимаем, что еще ни одно недемократическое государство не стало по-настоящему процветающим. По одной простой причине – свобода лучше не свободы», – сказал Дмитрий Медведев, его цитирует «Время новостей».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде жертвами взрывов и нападений стали не менее 12 человек. Официальный Минск отрицает, что президент Беларуси Александр Лукашенко аннулировал соглашение с Россией о транзите нефти. Григорий Явлинский подверг резкой критике отказ зарегистрировать яблоко на выборах в Петербурге. Лидеры Хамаса и Фатха согласились прибыть в Саудовскую Аравию для переговоров. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 46 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Я напоминаю, что сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, почему, по вашему мнению, люди стали меньше подписываться на газеты и журналы. У нас скопилось очень много сообщений. Менее стали подписываться из-за высокой цены на периодику и распространение радиопрограмм, считает наш слушатель по имени Сергей. Быт определяет сознание. Большинство россиян сейчас, находясь за чертой нищеты, думают лишь о том, как правительство поможет им. Но для правительства население балласт, и поэтому правительство добилось своего. Население его просто не замечает. И не веря в прессу, не пользуется ни газетами, ни журналами. И как фантастику вспоминаешь начало и конец перестройки, когда газетные киоски брали штурмом прямо с утра, пишет Маргарита Филипповна. Я не подписываюсь на российские газеты, потому что они лгут по указке Кремля. Всю правдивую информацию я получаю, слушаю радио «Свобода» и «Эхо Москвы», похвалил слушатель Петр Топоров. Любое чтение предполагает работу мысли и воображения, но зачем напрягаться, если ткнул кнопку телевизора, и тебе наглядно объяснят, что к чему, и самое главное, развлекут, написал слушатель, который представился как Хаджи Мурат из Санкт-Петербурга. Тиражи, так же, как и продукты, уменьшаются, цены повышаются, шоковая терапия продолжается, считает наш слушатель Родионов из Санкт-Петербурга. «Хлеб насущный, газеты ныне конкуренты», написал наш слушатель по имени Рэм. «Более 15 лет газет и журналов не читаю, радио не слушаю, телевидение не смотрю, информацию черпаю из зарубежных радиостанций», написал наш слушатель Вячеслав. При советах выписывали литературку, и нам откладывали в библиотеке толстые журналы. В начале перестройки очень много выписывали газет. Сейчас только новую газету. Иногда покупаем «Коммерсант» и по-прежнему читаем толстые журналы, которые теперь довольно легко взять в библиотеке, написали наши слушатели Майорова из Москвы. Люди не подписываются на газеты и журналы, так как это безумно дорого для основной массы населения, написал слушатель, который, к сожалению, не представился. Их вытесняют другие более современные средства массовой информации, написал Георгий из Санкт-Петербурга. У нас нет интернета, тем не менее мы хотим отказаться от многолетней подписки на газету «Московский комсомолец», поскольку газеты и радио «Свобода» и «Эхо Москвы» предвзято преподносят материалы, ругает слушательница Валентина из Москвы. Раньше центральные газеты стоили 2-3 копейки. Цены выросли непропорционально росту бюджетных зарплат и пенсий, и поэтому стали недоступны для этой категории граждан. Эта категория является большинством населения, написал слушатель Сергеев. Датирование желтой прессы, высокая цена независимых изданий, безобразная работа почты и скупка изданий олигархами, лояльными чекистской власти, затрудняет доступ к читателям, написал Юрий Григорьевич. Говорить о дороговизне газет – это общее место, но кроме того, появление нескольких разговорных радиостанций и каналы РБК на телевидении удовлетворяет все мои интересы, написала Надежда. Такие народные газеты, как «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Советская Россия» должны стоить не более 1 рубля. Тогда они будут доступны для всех желающих, написал наш слушатель по фамилии Дмитриев, врач. Сейчас газеты стали почти как советские, поэтому кому они нравятся, пускай пользуются ими в туалете. Вот такое сообщение от нашего слушателя Станислава Павловича. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Из чего состоит российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с замдиректора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
В чем сенсационность итогов последнего визита Владимира Путина в Индию?
Ну, если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то есть о тематике обычных вооружений, собственно, в каковой тематике я являюсь специалистом, то там довольно много сюжетов, сейчас мы попробуем все их перечислить. Ну, главными, действительно, вот уместно слово «сенсационными» сюжетами стало, ну, пока еще не подписание, но серьезный прогресс, который был достигнут подготовки документов межправительственных соглашений по старту двух проектов, совместных проектов. Это проект истребителя нового поколения, истребителя пятого поколения, и проект, опять-таки совместный, российско-индийский проект среднего транспортного самолета. В чем тут революционность, сенсационность, в чем тут новизна? Дело в том, что Россия вообще-то еще пока ни с кем никогда не разрабатывала, не производила и не маркетировала, не продавала системы вооружений совместно с кем бы то ни было. То есть вот в Европе, скажем, это уже, ну, там, 20-30-летняя, наверное, практика, когда ряд систем вооружений, как «Торнадо», как «Еврофайтер», создавались совместно. Даже Соединенные Штаты свой истребитель F-35 создают, ну, они лидирующие, естественно, но создают с привлечением международных партнеров, иностранных партнеров. В России пока такой практики не было.
Президент Фонда политики Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, отмечает исключительно сегодняшней ситуации.
На протяжении 8 лет каждый год обозначалась дата визита российского президента в Дели, и ни разу Борис Ельцин до Индии не доезжал, что, конечно, вызывало крайне негативную реакцию. В Индии сейчас отношения, безусловно, идут по восходящей. Путина пригласили единственным почетным гостем на 60-летие самого главного индийского праздника Дня Республики. Это как если бы на 60-летие Победы пригласили только одного главу иностранного государства. Хотя уровень экономического взаимодействия между Россией и Индией остается на очень низкой отметке. Индия, ну, пока что не может рассматриваться в качестве какого-то серьезного экономического партнера.
Александр Дугин, ученый-геополитик, лидер международного евразийского движения, видит общность геополитических интересов.
Если мы будем действовать, скоординировав свои усилия, сообща вместе с Индией, мы сможем выстроить такой глобальный мир, который будет основан на принципе многополярности. Поэтому у нас очень много общих элементов. Я уж не говорю о том, что Индия заинтересована в нашем оружии, в наших технологиях, а мы заинтересованы в гигантском растущем индийском рынке для наших и товаров, и наших ресурсов природных. Нас очень многое что объединяет. Я думаю, что Индия могла бы быть и будет в ближайшем будущем нашим одним из важнейших стратегических партнеров. В том числе у нас много и локальных конкурентов, в том числе Китай, Пакистан.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а продолжит нашу утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кому по карману высшее образование? Американские законодатели намерены сделать университеты доступными для всех. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заботливый американский родитель знает, благодаря неутихающей телевизионной рекламе, что готовить своего ребенка к колледжу надо с пеленок, а еще лучше с утробы. То есть начинать накапливать деньги в банках как можно раньше. Действительность, судя по опыту миллионов американцев, впрочем, не столь жестока. Студенческие займы доступны практически всякому выпускнику школы. Однако многие американские законодатели считают, что взлетающая стоимость высшего образования закроет вскоре двери колледжа перед детьми из малообеспеченных семей. И сенатор Эдвард Кеннеди внес законопроект, который позволит студентам одалживать деньги на учебу прямо у государства под символический процент. Финансовая индустрия, которая ныне выдает студенческие займы, недовольна. Сможет ли эта идея превратить высшее образование в обыденную вещь для каждого американца? Слово Алану Давыдову.
Какова основная тенденция финансовых возможностей обучения американской молодежи в колледжах? Этот вопрос я задал Льюису Эндрюсу, директору Института исследований государственной политики Янки в штате Коннектикут. Стоимость обучения в американских колледжах продолжает расти темпами, намного опережающими темпы роста инфляции. Сегодня обучение в хорошем государственном колледже, то есть финансируемым штатом или городом, стоит $20-25 тысяч в год. И цена все более сопоставима со стоимостью обучения в частных колледжах, которая обходится в $35-40 тысяч в год. Студенты во все большей степени зависят от займов на обучение, процент по которым, в свою очередь, тоже сильно вырос. По этой причине в последние годы самые талантливые и прилежные молодые американцы вынуждены отказываться от получения высшего образования за свой счет. Им остается рассчитывать только на то, что повезет в получении стипендии. Все больше семей влезают в долги, а абитуриентам все в меньшей степени доступны те колледжи, учиться в которых они бы предпочли более всего. Эксперты называют разные причины такого положения дел. Какова ваша точка зрения? Полагаю, многое кроется в неэффективности системы колледжей и университетов. Многие колледжи считают делом чести преподавать много дисциплин. Растет спрос на преподавателей, растут их зарплаты. Чтобы заманить лучшую профессуру, университеты идут на огромные расходы, далеко не всегда оправданные. Наша образовательная система настаивает на том, чтобы каждый колледж имел, скажем, своего профессора истории Средневековья или истории Древнего мира, истории Африки или Европы. При этом профессура, как правило, диктует правила игры в колледжах. У нее пожизненные контракты. Уволить и заменить профессоров почти невозможно, и эта традиция роста цен продолжается. Новоизбранный Конгресс США, похоже, всерьез пытается ослабить бремя платы за обучение в колледжах. Поможет ли их инициатива студентам и родителям? Демократы, завоевавшие большинство в Конгрессе, предлагают снизить процентную ставку студенческих займов на обучение. Их идея в том, чтобы студенты могли, заняв деньги, выплачивать затем этот долг по более низкому проценту. Многие исследователи нашего института не в восторге от этого предложения, потому что в действительности оно приведет к тому, что колледжи еще больше поднимут плату за обучение. У нас родилась другая интересная идея, которая способна отчасти помочь студентам. Она заключается в том, чтобы разрешить самым прилежным ученикам оканчивать среднюю школу досрочно, не за 4, а за 3 года. Сэкономленные таким образом деньги можно использовать на частичную оплату обучения в колледже. Все равно ведь, как показала практика, подростки, заранее определившие, в каком колледже они будут учиться, проводят последний год школы почти впустую. Сказал Льюис Эндрюс, директор Института исследований государственной политики Янки в штате Коннектикут.
У него взял интервью Алан Давыдов, а мой коллега Владимир Морозов...
Моего собеседника зовут Илья, ему 27 лет. Его родители приехали в Америку из Москвы 15 лет назад. Илья закончил Бруклинский юридический колледж, где обучение стоит 26 тысяч долларов в год. Илья, кто платил за ваше образование?
Платил и до сих пор плачу я. Брал займы. Вот после окончания Бруклин-Лоска у меня в общей сложности долгов было больше 100 тысяч.
Он выплачивает банкам по 500 долларов в месяц. Не тяжело ли? Ведь парень только 2 года назад закончил учебу.
У меня хорошая работа, и я могу себе это позволить без особого напряга. Мне несложно платить эту несущественную сумму каждый месяц.
Илья, на последний вопрос можете не отвечать, он не всем нравится. Сколько вам платит ваша частная юридическая фирма в год?
Около 100 тысяч.
Поздравляю!
Ну, спасибо, то есть это, конечно, так, это только начало, есть к чему стремиться. Расходы большие, сами понимаете, когда человек живет в Нью-Йорке.
Интервью вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неудивительно, что долгожданный уход из дома в колледж воспет многими музыкантами. Одно из самых известных произведений – песня калифорнийской группы, которая называется Blink-182, «Отправляясь в колледж».
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.